Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя программа «В рабочий полдень», она называется. Давайте начнем. Мы с вами поздороваемся, а потом я вам расскажу новости. Они есть интересные. Конечно, атомная бомба никому на голову не упала. Но, тем не менее, между прочим, идут такие дискуссии. Даже вот у меня с Алексом была дискуссия такая. Так, решится ли там, Путин на использование ядерного оружия? Сейчас идет дискуссия такая весьма основательная. Решится ли Путин, например, на удар по странам Балтии и так далее? Но мы поговорим на эту тему. Есть некоторые объяснения тех или иных процессов. Ну, давайте поздороваемся. Ура, пишет... ура, второй день подряд, один лайк, большой привет из Кишинева. Да, Красиловская ждет плюс 22, Игорь Чехия, Тель-Авив плюс 23, Корнеевская, привет из Тель-Авива, как обычно. Между прочим, хочу вам сказать, что я вот купил такие очень красивые часы. Ну, на самом деле, это современные часы, это... часы с радиоконтролем, то есть они контролируются по воздуху таким специальным радиосигналом, и для меня это крайне необходимо, чтобы понимать точное время, когда заканчивать. И вот те часы, которые вот вы видите, вот эти стоят, они тоже с радиоконтролем. Но это для вас, а это для меня, вот стоят передо мной. Вот, ну, красивые такие, под старину. Между прочим, я сначала не понимал, это будильник. И я думал, знаете, что оно будет такой звенеть, что-то такое будет. На самом деле нет, они только пикают. Такие. Но я люблю эти. Я вообще часы люблю. Часы. Произведение искусства. Ума. Произведение ума. Часы. Идем дальше. Я Дадор. Он целую историю рассказывает. Привет из Манхайма. У нас 24 градуса, вчера приехал из Перми, был 2 недели в России, так как брат умер. Пограничники встретили в Перми очень плохо, допрашивали меня и моего сына. А вообще обстановка не очень, в магазинах один Китай, были в Москве, там все тихо. Хотя бомбят, вечером только в Телеграме читал новости, надеюсь, в этом году конец войне, всем мира. Да, ну да. Может быть, а может и нет, кто знает. Ростов-на-Дону, Юлия Панкова. Харьков приветствует, плюс 30. А Игорь Нехаев пишет. А зрителям напоминаю, как делается проверка. Ставим лайк, и тогда ты не бот. Фавидин проявился, Воронеж приветствует, плюс 31. Плавимся, удачного эфира, дорогому чату любви. Светлана Грытьев, сегодня не первая. Рим с вами плюс 28, Киев приветствует плюс 27. Александр Шеванов пишет. Матвеевич, здравствуйте, в Подмосковье плюс 29. Сегодня день рождения у Андрея Сахарова, ему бы исполнилось 105 лет. Также сегодня родилась Любовь Полищук, сегодня бы ей исполнилось 77. Да, и Андрея Дмитриевича я знал, ну, не как друзья, естественно, а как, да. Вот в период нового Верховного Совета, и вот все вот это. Его фотография, помните, где все стоят и там аплодируют, а он вот так вот сидит. Это останется исторической фотографией, потому что она ярче всего говорит о том, что движение вперед в России осуществляется одиночками, которые, к сожалению, обречены на провал. Но они, их дело обречено на провал. Но, тем не менее, они являются собой какую-то, знаете, ну, такую путеводную звезду. Забыть имя Сахарова мне совершенно невозможно. Вот, и я чту этого человека. Ростов-на-Дону плюс 27. Добрый день, несмотря ни на что, Панкова. Хамуляк. Франкфурт приветствует всех, плюс 22. Город нежен, жарко, душно. Наверное, будет гроза. На термометре плюс 35. Ух ты! Кирилл Гага. Тихая Гага приветствует вас, плюс 19. Подмосковье плюс 29. Очень жарко. Марахотова. Всем привет из Вильнюса. Погода спокойная, солнца нет, но плюс 16. В парке очень красиво цветет боярышник. Берегите его от русских. В частности, от Дмитрия Анатольевича Медведева, который, по его заявлениям, как мне кажется, потребляет боярышники, от Машки Захаровой, чтобы она тоже боярышник себе не сделала на стоечку. Антон Исаев, привет из Батуми. Кабайн, всем шалом, ставьте лайки. Киева Болонь, привет из Германии. Владимир Афанасьев, плюс 15. Реклама баварских колбасок. Ну, естественно, а как вы хотели в Германии? Дальше вы начинаете приветствовать друг друга. Иван из Казани, Павел Рудницкий. Ну вот, Людак, 910 орков ушли. Ну вот, спасибо вам, Людак, вы заступаете на смену. Для меня это очень приятно и почетно. Казань плюс 25, Финляндия плюс 21, Милан жара там. Дальше, Людмила Кузнецова, куда вы дели те большие стоящие часы, которые у вас стояли в начале вашей эфирной деятельности в 2017 году? Слушайте, у меня и этих часов очень много. У меня их сколько? По-моему, штук 5 таких, да? Но здесь, где я сейчас нахожусь, у меня таких нет. Все стоит где-то на складе, в квартире и так далее. Я их не продаю ни при каких обстоятельствах. Я очень люблю часы. Бульбы в хату, Козловский. Людак, Мерц предложил дать Украине статус ассоциированного члена ЕС. Я вам расскажу об этом, будет первая новость. Но удивительно, что это противоречит его словам, потому что ровно некоторое время назад он говорил, что это идиотизм. Добрый день, Гуальдо Тодино, Италия. 7 числа буду играть шахматами за городом. За город и нашу Украину. Пожелайте мне успеха. Желаем вам. Вы что? Мы в Москве вспомнили и Сахарова, и мою маму, про Полищук забыли. Ну, была абсолютно гениальная актриса, и скосила ее болезнь. Очень большая потеря. Что говорить? Дальше. Юрий Сирук. Добрый день, на телевизоре микрофон бухкает. Какой микрофон, не понимаю. У меня все в порядке со звуком. У меня очень хороший микрофон. Фифин, профессиональный. Сигита. Боярышник – ценное лекарственное растение. Он входит в состав одной из моих пищевых добавок. Так вы тоже потребляете, да? Увеличивает силу сокращения миокарда, сердце эффективнее перекачивает кровь, расширяет кровеносные сосуды. Сигита. Вы, ух ты, какие еще секреты про себя вы расскажете? Очень-очень интересно. Кишинев, дождь, наш город искупался, праздник, да, сегодня Ирина пишет, праздник вышиванки, христиане отмечают Вознесение Христово. Трамп заявил, что эскалации на Кубе не будет, ну, мы же ему не верим, правда? Вормс плюс 30, Ирина Манина, реклама пива. Павел Рудницкий, Ирина, приветствую. Добрый день из Киева, приветствую, с днем вышиванки. Петя Степана, как всегда, давайте поставим лайк. Привет, Петя. Евгений Гетьман приветствует Павла. Миром управляет рука Бога, а не Путин. А в плане Бога не входит уничтожение жизни на земле. Ядерного оружия не будет использовано. Видите, вот это нам пишет Оксана, которая уверена в том, что рулят всем не политики, а Господь. Ну, очень может быть. Не знаю, но, так сказать, не встречал Господа. Но стараюсь жить по его заповедям, потому что они, собственно, квинтэссенция жизни. Испанская бабушка, привет из Альмерии. Вот я все время говорю Альмерии. Плюс 32, рекламы непонятные. Ну, естественно, непонятные. Значит, реклама стеллажи для коморы. Ну, то есть стеллажи для подвала. Ну, вот что такое комора. Вот Анна Макс вспомнит Бомон с Полищук. Людак говорит, что Саудовская Аравия отправляет грузовики через пустыню для обхода блокады Ормузского пролива. Да, Сигита говорит, я принимаю боярышник в капсулах. Она все секреты рассказывает. Ну, Сигита, лучше в спиртовом растворе. Поверьте мне, вот Маша Захарова считает, что лучше все в растворе спиртовом. И ее горячо поддерживает Дмитрий Анатольевич Медведев. Поверьте, попробуйте, может, зайдет. Ну и кроме того, будете не Сигита, понимаете, какая там Сигита. Что это за имя такое странное? Как хлопнете боярышник, сразу пойдете в, ну, куда-то там, Министерство внутренних дел, и будете и Мария. Мария. Все? Мария будете. Или Агриппина. Что такое Сигита? Я совершенно не понимаю. Что это иностранное. А вот Агриппина – это вот наше. Понимаете? И сразу, поверьте мне, настроение будет. Сразу захотите на Литву напасть, будучи литовкой. Знаете, это такое, оно действует. Боярышник волшебное. И сердечное сокращение будет очень хорошее, поверьте мне. Ладно, мои дорогие, новости из Украины и вокруг Украины. В Кремле заявили, что ядерные учения в Беларуси – это сигнал для НАТО. Я не буду входить в эту новость, потому что я сегодня целый день читал. Значит, они пишут, что они расположили ядерное оружие в Беларуси тоже. То есть чем они пользуются? Они пользуются тем, что, нарушая договор о нераспространении ядерного оружия, они говорят, что это единое государство Россия и Беларусь. Видите, как Лукашенко попал. И что действительно, посмотрите, какое у нас оружие, какая у нас большая красивая атомная бомба и так далее. Ну, мы знаем, что только у России атомные бомбы, ни у кого других атомных бомб нет. Дроны СБУ нанесли удар по штабу ФСБ в оккупированном Херсонском регионе. Потери около сотни оккупантов. Такая вот история. Буданов, Россия под давлением реальности снижает планку целей войны. Вот это я не понимаю, вроде они как-то не сильно. Время идет, говорит Буданов, под влиянием неприятной для них реальности, с которой они сталкиваются, им приходится находить ответы для своего сообщества. И каждый раз эта планка снижается. Все это видят. Где-то неделю назад, если я не ошибаюсь, говорит Буданов, появился уже еще новый нарратив. Украина должна быть безъядерным государством и не вступать в какие-либо военные альянсы. Это уже новая цель. То есть планка снова немного снижается. Это нормально. Потому что время идет, и очевидно, поскольку мы сейчас с вами здесь общаемся, цель СВО не достигнута. Буданов считает, что российские власти готовят свое общество к восприятию того, что внеблоковость Украины является частью победы в войне. Поэтому начинают говорить, мол, мы добьемся того, что Украина будет внеблоковая, к примеру. Это же тоже победа, поэтому это абсолютно нормальная трансформация. Ну, он абсолютно прав, но в этом и проблема, что эта внеблоковость – это часть требований. Просто сегодня Россия говорит о внеблоковости, завтра о статусе русского языка, а потом церковь, потом укронацисты и так далее, понимаете? Там нелегитимный президент и прочее, прочее, да, который сегодня нелегитимный, а завтра он его называет господин Зеленский Путин. Идем дальше. СБУ и военные начали усиленные проверки граждан на севере страны. Теперь, значит, давайте, чтобы дальше прочитать, я вот прочитаю вам вот это предложение Мерца. Ну, я, конечно, за, но канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус ассоциированного члена Европейского Союза в качестве временного компромисса, пока Киев не удовлетворяет критериям членства в сообществе. С соответствующим письмом, которое Мерц направил лидерам других стран ЕС, ознакомилось агентство Reuters. По задумке Мерца, в статусе ассоциированного члена Украина могла бы получить представительство в Европейском парламенте, а также Еврокомиссии, но без права голоса. Ну, понятно, почему. «Мое предложение, — говорит Мерц, — отражает особую ситуацию в Украине, стране, находящейся в состоянии войны. Оно поможет облегчить продолжающиеся переговоры и привести к мирному урегулированию», — написал он. Канцлер выразил уверенность, что это необходимо для безопасности всего континента. Вот дальше интересно. Канцлер Германии также предложил Евросоюзу взять на себя политические обязательства, чтобы положение взаимной помощи в рамках блока применялось к Украине. По его мнению, это создаст существенные гарантии безопасности. Вот такая история. Мерц планирует обсудить свои идеи с другими европейскими лидерами. В письме он отметил, что на первом этапе намерен добиться создания рабочей группы для проработки деталей. Но сейчас законодательство Евросоюза не предусматривает каких-либо вариантов промежуточного или ограниченного членства в сообществе. И, между прочим, много кандидатов, которые стоят в очереди гораздо дольше, чем Украина. Ну, которые, скажем так, вообще пока в очереди не стоит. То есть официально она и не приглашена, и она не стоит в очереди. Понимаете? А почему? Потому что она там то не выполнила, это не выполнила. А тут, простите меня, смотрите, что делается. Албания, Молдова, Северная Македония, Сербия, Черногория. Понимаете? Поэтому тут, так сказать, не знаю, как это будет. Ну вот уже, видите, вот есть реакция. В Еврокомиссии подтвердили, что получили письмо Мерца. Мы приветствуем то, что эта дискуссия проходит между государственными членами и призываем продолжить эту дискуссию. И это свидетельствует о том, что государства-члены решительно настроены как можно скорее воплотить расширение в жизнь. Становится все более очевидным, что расширение является геостратегической инвестицией в наше процветание, мир и безопасность. Вот так. Идем дальше. Много новостей. В Шевченковской премии украинской теперь будут награждать и за достижения в архитектуре. Это, конечно, сложное дело, потому что, вы понимаете, не каждый год что-то строится. Рекорд ко дню вышиванки во Львовской области в одном месте собрали более 1700 аутентичных рушников. Представляете? Ну, вы знаете, что это такая внутренняя украинская новость, но вы знаете, что проезд в метро, правда, это было очень-очень давно, когда была установлена эта цена, было 8 гривен. Кстати, когда-то курс к доллару был 8 гривен, то есть, другими словами, проезд был доллар. Ну, сейчас вот резкое увеличение будет 30 гривен. Что меньше доллара, потому что курс 43. Но есть такое объединение, которое называется «Пассажиры Киева», провели собственный расчет стоимости проезда. Разовый билет стоит 20 гривен, не 30, а 20 гривен. Естественно, Роберт Фицо выступил против предложения Мерца об ассоциированном членстве в ЕС для Украины. Ну ничего, выйдет кофе попить, да и проголосует. Дальше. Каждый третий украинец сталкивался с попыткой взлома аккаунта. Ну а как иначе? «Газпром» потерял 100 миллиардов рублей из-за обвала акций после визита Путина в Китай. Ну, вы понимаете, почему? Потому что проблема в том, что они не смогли договориться о вот этом вот, о этой трубе второго потока. Ну, что делать? Разведка США сообщает о быстром восстановлении Ирана после американских ударов. Дальше. Лукашенко заявил, что его мечта о российских «Искандерах» в Беларуси сбылась. Представляете? Саудовская Аравия намерена создать логистического гиганта. Что они имеют в виду? А, морские перевозки. Иностранные инвестиции. Компания может стать... Да, порты. Они хотят объединить компании и сделать... огромный логистический хаб для перевозки контейнеров. Хорошо, пусть делают. Польский ритейлер Pepco выйдет на украинский рынок. Не помню, сейчас посмотрю, что это такое. Ага, это сеть магазинов одежды и товаров для дома. Мы начинаем осторожную попытку выхода в отдельные регионы Украины. Значительный потенциал. Значит, польская сеть магазинов одежды и товаров для дома Pepco основана в 1999 году. Компания имеет больше 4000 магазинов в 18 странах. Знаете, на что это похоже? То есть это, наверное, похоже в каком-то смысле на Target и на Marshalls. Вот, я не знаю более близкую аналогию, наверное, все-таки Target больше. Хотя и Marshalls тоже. Почему? Потому что, вот судя по фотографии, это такая средняя цена, средняя, ближе к низкой цене. Это такой, ну я не могу это назвать дискаунтер, потому что дискаунтер это все-таки, так сказать, какие-то очень важные марки, которые продаются со скидкой. Там, например, коллекции. Да. Но вот то, что тут товары для дома и одежда и так далее, это, возможно, свидетельствует о том, что вот наиболее близко это Marshalls и Target. Вот. Это, я думаю, так. Хорошая очень идея. Ну, прекрасно, если они будут это делать. Дальше. Так, тут я вам все прочитал. Новости, которые украинские, вокруг украинские, и которые интересуют украинскую аудиторию. Так, значит, Исландия и Норвегия могут вступить в Евросоюз. Это будет очень хорошо. Очень хорошо. Почему бы нет? Дальше я смотрю, что вы говорите. Людак пишет, Украина создала лазерную систему противодействия дронам. Тризуб на базе искусственного интеллекта. В Кривом Роге повысили плату на метро до 20 гривен, в Чехии 40 гривен. Топливо по одной примерно цене. Не было проезда за доллар, при курсе 8 проезд был дешевле. Может быть, я тогда не жил в Украине, я не знаю. В Чехии изменят правила эксплуатации авто с украинскими номерами. Людак, а напишите расширение, что интересно, как там эксплуатация с украинскими номерами, что они хотят сделать с этим. Сигита пишет, имя Сигита имеет германское происхождение, оно произошло от элементов древнегерманского языка. Вот потому вас должны звать Аленушка. Ну так, чтобы уже прямо. Понимаете, не будет тогда... Не надо искать корни. Не надо искать. Аленушка и все. Так, Зеленский сообщил об ударе по штабу российских спецслужб. По его словам, бойцы Центра спецопераций А СБУ ударили по штабу спецназа ФБР РФ в оккупированной части. Я же читал эту новость, в принципе. Дальше. Так. Ну вот то, что вы написали. Мне только интересно, как они там собираются изменить. Ну хорошо. Теперь переходим к тому, что я вас засейвил. Много всякого интересного, важного и так далее. Ну, разное будет. Разное будет. Вы, наверное, знаете, что есть такая Тамара Натанна Эйдельман. Это блистательный историк. Просто... Ну, невероятно. Она, конечно, иностранный агент и так далее. В общем, все такое. И вот, когда мы считаем, что люди с научными званиями не могут быть суками, это глубокое заблуждение. Пишет Ксения Ларина, которая у нас, так сказать, с вами заведует культур-мультур. 2026 год, Москва, профессор, завкафедры истории России новейшего времени, историк архивного института РГГУ Александр Безбородов свидетельствует на процессе по обвинению историка Тамары Эйдельман по статье «Оправдание нацизма». Даже если вы не знаете Эйдельман, это не имеет значения, просто... Женщину-ученую, которая сравнивает режимы и говорит, что похоже, это называется оправдание нацизма. Понимаете, в чем, так сказать, слом? Это же интересно. Она не говорит, что нацизм это было хорошо. Она просто сравнивает и говорит о похожести. И вот что он говорит. Это потрясающе. Извините, я чуть-чуть откинусь на подушку, потому что очень неудобный диван. Но я скоро поменяю место. И вот слушайте, что говорит этот человек. Откуда все это растет у Тамары Натанны Эйдельман? Откуда это все происходит? Как известно, в марте 2009 года Европарламент принял резолюцию о приравнивании коммунизма к нацизму и фашизму. Вот это и отрабатывается. Абсолютно лживая концепция от начала до конца. Оправдание нацизма в чистом виде. Что с ними делать? Вот скажите, что с ними делать? Есть, конечно, простая история, если можно так сказать. Знаете что? Вот я не помню, кто-то говорил, что надо их всех обвязать одной веревкой, вот собрать их всех, обвязать одной веревкой, привязать камень и бросить в реку. Ну, понимаете, какой это профессор? Вот все, нет его репутации. Запятнал, затоптал. Понимаете? Ну, чего тут сказать? Вы знаете, что я стал смотреть ленты иностранных пользователей. Они пишут очень интересные вещи. Вот просто очень-очень-очень интересные вещи. На бытовые проблемы. И вот сейчас тут такая интересная, один человек пишет. Его зовут Patrimonio con Criterio. Такое. Это перевод с испанского. И вот смотрите, что он пишет. И, кстати, это впрямую касается меня. Серьезно. Он, оказывается, ведет такой опросник худших покупок, которые делает человек. Худшие покупки. Есть какие-то лучшие покупки, а разговор идет о худших покупках. И вот что он говорит. Худшие покупки... которые делает средний класс. Вот слушайте, это очень интересно. Еще раз вам говорю, это нас с вами касается. Потому что тут я себя нашел. Значит, он делит на три части. Приемлемые покупки, средние и жалкие. Так он их называет. Приемлемые покупки. Хороший матрас. Ноутбук для работы, качественная базовая одежда, обучение, которое ты к себе применяешь, путешествия, которые ты можешь оплатить без долгов. Дальше. Ну, с этим всем я согласен. Дальше я с чем-то не буду соглашаться. Средние покупки, то есть плохие, но из разряда плохих, но средние. Узнайте себя. Огромный телевизор, совершенно не согласен с этим. У меня стоит тут огромный телевизор, 75 дюймов. А дома у меня стоит телевизор 98 дюймов. Вы не представляете себе, какой он огромный, но кино – часть моей жизни, что я могу сделать? Значит, огромный телевизор. Второй пункт. Мебель в кредит. Ну, видимо, да. Новая машина каждые несколько лет. Ну, не знаю. Вот машина, они, конечно, ходят по 250 тысяч километров, могут и по полмиллиона ходить, современные машины, но обычно меняют раз в три года. Вот по 30 тысяч наезжаешь за год и так вот делаешь. Вот тут я согласен со следующим пунктом. Ужины вне дома по привычке. И последний пункт. Это ужасно, потому что это дорого стоит и все вытягивает. Ремонт, чтобы впечатлить гостей. Ну, это я даже себе не представляю, как такое может быть. Ремонт, чтобы впечатлить гостей. И теперь жалкие. То есть то, что вообще нельзя делать. Машина в кредит, чтобы казаться успешным. Вот не могу согласиться, все-таки машины, они стоят большие деньги. Кроме того, почему обязательно, чтобы казаться успешным? Не знаю. Например, старший мой сын рассказывал мне, я его спросил, почему ты не купил более скромную машину? Он говорит, а потому что, когда я приезжаю на переговоры, люди смотрят, с какого автомобиля я вышел. Ну, это как адвокаты, вы знаете, да? Для того, чтобы брать $400 за час, у них должен быть костюм стоимостью $10 000, у них должен быть портфель из там кожи мамонта, да, и туфли невероятные и так далее. То есть мы видим, заходит такая... Мистер респектабельность, да? Поэтому имидж – это... Имидж, я бы не сказал так. Свадьба за 30 тысяч евро, чтобы впечатлить людей, которые ты даже не видишь. Ну, вообще, свадьба так стоит. Просто так принято. Ну, я понимаю, это как бы... Ну, чтобы впечатлить. Отпуск в долг. Новый айфон, когда старый еще работает. Ну, если идти за этой логикой, то Он же имеет в виду не iPhone, как бы, хотя, может, и iPhone, а как понятие. Ну, так можно еще и Nokia пользоваться кнопочной 3210. Дом, одежда с огромными логотипами. Это я такого не видел. Дом слишком большой для твоей зарплаты. Кухня из журнала при банковском счете на грани выживания. А вот дальше пункт, с которым я полностью согласен, и который, к сожалению, я им страдаю. Покупать вещи, потому что, цитата, я это заслужил каждый раз, когда тебе грустно. Ну, многие так поступают. И вот его вывод. Если хочешь быстро сэкономить, перестань покупать статус. Если хочешь жить лучше, покупай полезность, а не одобрение. Если сомневаешься, посмотри на свои ежемесячные платежи и спроси себя, сколько из них помогают улучшить твою жизнь и сколько, чтобы другие думали, что у тебя все хорошо. Средний класс не разоряется внезапно. Он разоряется мелкими платежами, оправданными очень красивыми фразами. Это верно. Хорошая публикация. Вот смотрите, Людак, я вот хочу понять, вы говорите, предусматривает новые условия учета и их включение в чешский реестр. Напишите, какие именно. Потому что я знаю вот тут немецкие, знаю украинские. Но что в Чехии придумали? Что придумали? Просто подробнее, ну посмотрите, постарайтесь, вы умеете. Ну, снова такая, я бы сказал, ну, некоторое неправильное поведение BBC, как считают те, кого я читаю. Пишет профессор Преображенский. BBC выпустила фильм о массовой продаже маленьких девочек в Афганистане. И этот фильм чудовищен. Нет, чудовищно не явление, а именно фильм. Он выставляет отца, торгующего своими дочерьми, жертвами, а виноватыми во всем объявляется, конечно же, Запад. BBC показывает мужика, уже продавшего одну свою дочь, ребенка 5 лет, и готовящегося продать вторую 7-летнюю. И долго рассказывает о том, как ему тяжело. Он много работает, его дети голодают, он еще, продавая своих дочерей, очень переживает. И вот так показаны все мужчины в этом фильме. А все потому, что мерзкий Запад, отвратительные белые люди присылают в Афганистан мало еды. Надо прислать гораздо больше еды, да и всего остального, говорит BBC. Фактически предлагается взять 40-миллионную страну на полное содержание, чтобы не продавали девочек. А ведь это не сработает, даже если Америка с Европой завалят Афганистан едой, медикаментами, техникой, девочками торговать там не перестанут. И ненавидеть Запад не перестанут тоже, потому что это же традиционные ценности, которые BBC и им подобные требуют уважать. Ну, если там так это показано, то ничего хорошего, я бы так сказал. Оу, простите. О чем сегодня пишут британские СМИ? Великобритания заключила торговое соглашение с шестью странами Персидского залива: Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Катаром, Саудовской Аравией и Эмиратами. Пошлины снимут с британских продуктов вроде чеддера, сливочного масла, шоколада. Будет выгода для английской экономики. Дети от 5 до 15 лет смогут бесплатно ездить на автобусе в Англии. Программа эта стоит 100 миллионов фунтов. Значит, по оценке правительства, семья с двумя детьми, совершающими одну поездку туда-обратно в неделю при стоимости фунт 50 за билет, сможет сэкономить за месяц около 27 фунтов. Британская валюта. Ну и вот, смотрите, про YouTube. Вот вы знаете, некоторые страны приняли законодательство, чтобы ограничить малолеток от YouTube. И вот я вам говорил, что надо обращать внимание на британские новости, потому что не у всех все получается, давайте так скажем. Смотрите, TikTok и YouTube отказываются принимать меры, чтобы сделать свои платформы безопасными для детей, заявил регулятор Ofcom. По его данным, 35% детей по-прежнему видят вредный контент. Регулятор также предупредил, что сейчас не может заставить платформы внедрить надежную проверку возраста из-за лазеек в Online Safety Act. Ну вот не могут надежно, понимаете? Беларусь с ядерным оружием. Российские ядерные боеприпасы доставлены в Беларусь, заявила Минобороны. В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь, говорится в сообщении российского ведомства в Телеграм. Согласно этому сообщению, военные Беларуси обучаются использовать специальные боеприпасы для ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжение ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки проведения пуска. Давай-давай, Лукашенко. В телеграм-канале белорусского Минобороны опубликовано видео, на котором, как утверждается, показана доставка ядерных боеприпасов в рамках учений в полевые пункты хранения на территории Беларуси. Ну, хорошо. Вы помните, я вчера вам рассказывал про такой неординарный поступок министра госбезопасности Израиля Бен-Гвира, который приказал, значит, поставить на колени вот этих европейцев или кто там они, которые ехали в первой вот этой вот, насколько я понял, в первой кавалькаде кораблей, вот это протесты, да, протесты за Палестину. И их арестовали, а когда он пришел до них посмотреть, то их, им, значит, поставили на колени голову, ну, как террористов, голову в пол и руки за спиной в наручниках. И он ходил рядом с ними и флажком махал. Ну, это осудили абсолютно все партии, потому что это, в общем, европейцы, это, ну, это такое, понимаете, это, на мой взгляд, была дискредитация Израиля. И мы вчера об этом говорили, но вот как бы круги расходятся по воде, и вот что пишут сегодня на этот счет. Пишет Павел Маргулян, и справедливо пишет. Не могу не выразить восхищение геройскими действиями нашего министра национальной безопасности Бен-Гвира, приехать в помещение, в котором находятся десятки пособников террора по определению Бен-Гвира из разных стран, и смело сказать им в лицо все, что о них думаешь, напомнив, кто здесь хозяин, размахивая израильским флагом. Бесстрашно ходить между людьми со связанными за спиной руками, стоящими на коленях, когда за тобой бойцы спецназа с автоматами. Далеко не каждый решится на такой смелый, отчаянный поступок. Чувствуется, что страна в надежных руках. Политика готова продемонстрировать всему миру смелость и героизм, встав в полный рост перед лицом антисемитов и потенциальных террористов. Особенно когда те стоят на коленях со связанными за спиной руками. Я спокоен за нашу национальную безопасность, пишет Павел Маргулян. Ну, издевательский текст, но справедливо, наверное. Очень смешной текст. Ну, я не знаю, было ли так придумано, но вот Путин приехал в Китай, и люди стали анализировать, вот все, как, где они там ходили, как его встречали и прочее, прочее. И там получился очень смешной момент, несколько смешных моментов. Ну вот, например, вот красная дорожка, да, уже дорожка не в аэропорту, а вот где там Си Цзиньпин спускался по лестнице из вот этого тайного города, или не знаю, откуда он там спускался, а Путин шел ему навстречу по красной дорожке от автодороги, вот где остановилась его машина. И я не знаю, можно и так истолковывать, что Си Цзиньпин невероятный троллинг устроил Путину в каждой детали. Ну, например, вот красная дорожка, вот она, да, вот она идет к вам от меня. И едет машина Путина, и машина Путина, я не знаю, это была машина Путина или Си Цзиньпин, чтобы, так сказать, в дороге не путаться, машина. И машина проезжает красную дорожку и становится где-то в 30-35 метрах от красной дорожки. То есть Путин выходит, прихрамывая, уже не знаю, там что с ним такое, идет к этой красной дорожке, идет по ним, а сверху спускается божество Си Цзиньпин. Ну и вот вторая история. Мало лидеров, чей язык тела и выражение лица так мало выдают то, что происходит у них в головах. С намеком на улыбку, как у Моны Лизы, навечно запечатленным на его лице, выражение лица Си Цзиньпина трудно понять. Немногое могут сказать его поступки. Вот скажите, зачем он испортил аппетит Путину во время банкета? Ведь Путин чуть не подавился. Итак, Си Цзиньпин принял Путина в золотом зале Большого зала народных собраний, там же, где в прошлый четверг принимал приветственный банкет в честь Трампа. На обед подавали холодные закуски, бульон с креветками, говядину в бобовом соусе, пекинскую утку, филе группера с маракуйей и вином. А что это такое группер, филе группера? Просто не знаю, что это такое. Птица, рыба. Потом был чай, шоколадный брауни и фрукты. В Китае не принято ставить на стол груши, так как слово «груша» на китайском звучит так же, как разлука. Все время, пока гости обедали, чуть в стороне оркестр исполнял китайские и русские мелодии. Все шло нормально, но вдруг дирижер Юань Вэй взмахнул палочкой и грянул танец маленьких лебедей самого известного эпизода балета Чайковского. Тут Путин чуть не подавился. Еще с советских времен этот балет имеет особое значение для всех нас. Но так как в Китае все абсолютно символично, можно понять, на что так неделикатно намекнул Си, но настроение Путину он испортил окончание. Ну, мне кажется, тут немножко перегрета, вот это испортил окончание Путину. Путин, что бы ни происходило, если ему смерть тысячи человек в день не портит настроение, то уж какой там танец маленьких лебедей. Вы меня простите. А вы знаете, что Всемирная организация здравоохранения, она выпускает такие директивы, как себя вести, что делать для здоровья и так далее. Ну вот они странную вещь написали, но ее исполнить невозможно. Рекомендация ВОЗ по физической нагрузке неэффективна для защиты сердца и сосудов. А, оказывается, это окунь. Хорошо. Вот слушайте, я не думаю, что кто-то из нас сможет так себя оздоравливать. Давайте так. Для существенного снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний взрослым может требоваться в 3-4 часа больше физической активности, чем рекомендуют действующие нормы, показало крупное исследование. Минимальная рекомендация на уровне более 2 часов занятий недели спортом в неделю действительно работают, однако для выраженной защиты сердца и сосудов нагрузка должна быть значительно выше, не менее 9 часов в неделю, то есть 1,5 часа в день. Я не очень понимаю, у кого есть возможность, кроме как у профессиональных спортсменов, заниматься 1,5 часа в день. Кроме того, ну, там же есть свои крайности. 1,5 часа в день – это ты уже как бы, ну, в какой-то степени профессиональный спортсмен. Но вы знаете, что у них с организмом потом происходит? Пишет Рая. Наконец-то новый изумительный шедевр российской пропаганды. Ну, вы знаете, они все время пишут, то какой-то солдат там у них 100 танков подбил и так далее. Ну, вот это вот я прочитаю и все время, знаете, задаю себе вопрос, за что? Итак, 9-летняя, 3 восклицательных знака. 3 восклицательных знака. 9-летняя девочка-партизанка заклинила башню танка ВСУ, который тут же отправили на задание, где он был подбит. 9-летняя девочка заклинила башню танка. Ну, это, конечно, не настолько шедеврально, как книга «Красотка из Лисичанска» про батальон детей, которые 2 дня удерживали Лисичанск в боях с ВСУ, но, согласитесь, тоже неплохо. Ну и вот теперь про детей из Лисичанска. Наглядно о том, как создаются фейки и мифы русской пропаганды. Российский пропагандист Милькевич, который курирует пропаганду на оккупированных территориях Украины, издал книгу «Красотка из Лисичанска», в которой описывается полностью лживая история, выдуманная пропагандистами еще в 2014 году. Тогда они сочинили фейк о том, как в Лисичанске якобы 72 ребенка, вы должны прочувствовать все это, создали батальон «Юная самооборона» и 2 дня защищали город от ВСУ. А состоявшая в этой организации 16-летняя девушка с позывным «Красотка» с гранатами бросилась под украинский танк. Ну, 28 панфиловцев там, да. Нормальным людям сразу было понятно, что это порождение больного разума, и ничего подобного быть в реальности просто не могло. Но в России теперь решили делать из этой истории вторую молодую гвардию. Характерно, что такая наглая брехня возмутила даже боевиков ЛНР, которые в 2014 году воевали в Лисичанске. Они заявили, что эта история оскорбляет их и обесценивает тех, кто воевал на самом деле. Начался скандал, который продолжается до сих пор. Просто, ну, не представляю. Герои. Просто. Остальное вечером, да, 7 час. Теперь я хочу сказать вам несколько слов о сериале, который я стал смотреть уже второй сезон и который вам всячески рекомендую. Я уже говорил о нем. Я сегодня его смотрел до половины четвертого ночи, пытался досмотреть первый сезон и досмотрел. Это сериал «Пит». Многие из вас уже его смотрели, но рекомендую всем остальным. Напомню, что это сериал про отделение скорой помощи в Питтсбургской больнице. Понимаете, я вот вчера уже говорил, в чем прелесть этого сериала. Во-первых, он не сильно кровавый, хотя кровище там есть. Но он, с одной стороны, посвящен больным, лечению, определению, ну, классика, да, доктор Хаус, определению там метода лечения и так далее, и так далее. Но это только одна третья часть. Вторая треть – это очень грамотно, понятно выстроенные и прогрессирующие взаимоотношения героев, врачей. Они не ангелы. Там такие драмы. А вот я хотел сказать третья часть. Вы знаете, это, ну вот, не знаю даже, как сказать. Это гимн профессии врача. Не хочу вам ничего раскрывать, это надо видеть. Я уже не говорю о том, как это снято, вы понимаете? Там же все идет по часам, и там случилось, то есть, ну, показано, вот как они работают, там практиканты и так далее, так далее. И вдруг происходит массовый несчастный случай. И к ним везут, поскольку это у них такое правило, ближайшая больница – где ближайшая больница, туда всех и везут. А люди раненые, простреленные, оглушенные и так далее, и так далее. И вот как отделение скорой помощи, они начинают оказывать этим людям помощь. Во-первых, вы станете, ну, не знаю, как чат-GPT, невероятно опытными врачами, потому что, ну, как будто врачами. Потому что там показано, как это все придумано и сделано, то есть медицина катастроф, вот если можно так сказать. Но даже это не суть. Как они все играют, насколько достоверно. Ведь вы знаете, что кино снимается кадрами. И как они продолжают вот это вот нервное, темпераментное свое существование в этой больнице. Но суть опять же не в этом. Вот. Только в конце сериала становится понятно, чего это им стоит. Принятие чужого горя на себя. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Потому что они не машины. Совершенно потрясающий сериал, который доставит вам огромное удовольствие. Мы встречаемся с вами в 21 час. Подписка, лайки, донаты. Вы знаете, что делать с каналом. 21 час. Расскажу, что дальше.